Были включены динамики, транслировавшие для публики, как он зачитывал приговор, держа лист бумаги с траурной каймой, под которым стояла подпись губернатора штата. Поскольку вышеупомянутый Элрой Селби Дойл был признан благородным судом присяжных виновным в совершении убийства при отягчающих вину обстоятельствах, его приговорили к смерти, каковую должен причинить разряд электрического тока, пропущенный через тело. Начальник тюрьмы или его заместитель должны присутствовать при казни в присутствии жюри из 12 уважаемых граждан, которые должны будут засвидетельствовать об этом, в присутствии практикующего врача надлежащей компетенции, действуя на свой страх и риск. Начальник тюрьмы монотонно дочитал до конца этот длинный документ, написанный старомодным языком и перегруженный юридическими терминами. Когда с этим было покончено, надзиратель поднес к лицу Дойла микрофон. «Вы хотите сказать последнее слово?» — спросил начальник тюрьмы. Дойл сделал усилие пошевельнуться, но путы оказались слишком тугими для этого. Затем сдавленным голосом он сказал: «Я никогда...» Затем последовало что-то нечленораздельное. Дойл без успеха попытался повернуть голову и... под конец выдавил из себя лишь:
«Идите нахуй!»
Микрофон тут же убрали. Без секунды промедления были возобновлены последние приготовления к казни. Эйнсли попытался не смотреть, но процесс обладал гипнотической притягательностью. Ни один из свидетелей не отвел глаза. Раздвинув Дойлу зубы, под язык втиснули большой ватный тампон, чтобы он не мог больше говорить. Затем электрик запустил руку в ведерко с крепким раствором соли и достал из него медную пластину и кусок натуральной губки. Смоченная соленой водой губка — превосходный проводник электричества, но главное ее назначение — предохранить череп Дойла от ожогов, свидетелей от тошнотворного зрелища горящей плоти. Контактную пластину и губку поместили в шлем, который затем был водружен на голову Дойла. Спереди у этого головного убора свисал широкий квадрат черной кожи, заменявший маску, и лица приговоренного теперь было не увидеть. Эйнсли не столько услышал, сколько почувствовал общий вздох облегчения в комнате свидетелей. Он подумал, что, должно быть, после того, как обреченный стал безликим, созерцание казни стало для них менее тягостным. Но только не для Синтии, — заметил Эйнсли. Их с Патриком Дженсоном пальцы переплелись так крепко, что у Синтии костяшки побелели. «Как глубока должна быть ее ненависть к Дойлу», — подумал Эйнсли. Это отчасти объясняло, почему она пожелала присутствовать при казни, хотя едва ли зрелище смерти Дойла хоть как-то облегчит ее горе. «Может, сказать ей», — размышлял Эйнсли, — что Дойл, сознавшись в убийстве 14 человек, отрицал свою причастность к смерти Густава и Эленор Эрнст. И Эйнсли был склонен верить этому. Вероятно, он обязан сообщить ей эту информацию, хотя бы потому, что она сама в прошлом была офицером полиции, его коллегой. Он сомневался. Оставалось присоединить два толстенных кабеля. Один к шлему на голове Дойла, другой — к контакту на правой ноге. Клеммы быстро поставили на место, прочно закрепив массивными винтами-барашками. Как только это было сделано, надзиратели и электрик, словно боясь заслонить обзор начальнику тюрьмы, разом проворно отступили от электрического стула на почтительную дистанцию. Некоторые из находившихся в помещении для свидетелей и журналистов принялись что-то быстро писать в своих блокнотах. Какая-то свидетельница совершенно побледнела и прижимала ладонь к губам, словно ее могло в любой момент стошнить. Еще один свидетель то и дело покачивал головой, откровенно потрясенный увиденным. Зная, какая борьба шла за места, Эйнсли изумлялся. Почему все эти люди так хотели попасть сюда? Вероятно, ими двигал свойственный многим подсознательный интерес ко всему, что связано со смертью. Затем внимание Эйнсли вновь переключилось на начальника тюрьмы. Свернув текст приговора в трубочку, Он держал его в правой руке, как жезл уличного регулировщика. Сквозь прорезь в кабинке палача за ним следила пара глаз. Начальник опустил свиток и чуть заметно кивнул. Глаза из прорези пропали. Мгновение спустя зал казни словно дрогнул. Включили рубильник, и ток чудовищного напряжения пронизал все соединения цепи. Даже в помещении для свидетелей, где репродукторы теперь молчали, можно было расслышать глухой стук. Резко потускнело освещение. Тело Дойла конвульсивно дернулось. Хотя общий эффект первоначального удара током был подавлен, потому что, как написал об этом один из репортеров в газете на следующий день, Дойл был пристегнут плотнее, чем пилот сверхзвукового истребителя. Однако конвульсии продолжались и потом, когда в течение 2 минут автоматика ритмично отрабатывала убийственный цикл, снижая напряжение до 500 вольт, а потом вновь поднимая до 2000, и так 8 раз. Бывали случаи, когда начальник тюрьмы подавал палачу сигнал отключить ток до окончания полного цикла, если был уверен, что дело уже сделано. Но сегодня он не вмешался, и Инсли ощутил вдруг мерзкий запах паленого мяса, который проникал из зала казни через систему кондиционирования воздуха. Все, кто был рядом с ним, скорчили гримасы отвращения. Когда доктору сделали знак, что электричество отключено, он подошел к Дойлу, расстегнул рубашку и стал прослушивать сердце. Менее чем через минуту он обернулся и кивнул начальнику тюрьмы. Дойл был мертв. Остальное выглядело совершенно обыденно. Кабели, ремни и застежки быстро убрали. Ничем больше не удерживаемый труп Дойла качнулся вперед и упал на руки стоявшим наготове надзирателям, которые сноровисто упаковали его в черный мешок. На нем так ловко застегнули молнию, что никто из свидетелей не успел разглядеть, остались ли на теле ожоги. Затем на большой каталке останки Элрая Дойла вывезли в ту же дверь, куда он совсем недавно вошел еще живой. Большинство из присутствовавших в комнате свидетелей поспешно поднялись со своих мест. Отбросив все колебания, Эйнсли наклонился к Синти Эрнст и тихо сказал: «Комиссар, я должен сообщить вам, что непосредственно перед казнью я говорил с Дойлом о ваших родителях. Он заявил, что...» Она резко повернулась к нему и посмотрела невидящим взглядом. «Я не желаю ничего слушать», — сказала она. «Я пришла посмотреть на его муки. Надеюсь, они были велики». «Так и было», — заметил Эйнсли. «В таком случае я удовлетворена, сержант».
«Я понял вас, комиссар».
Но что он понял? Вслед за другими Эйнсли вышел из комнаты, погруженный в раздумья. Сразу за дверью, где публика ожидала, когда всех проводят к выходу из тюрьмы, к Эйнсли подошел Дженсен.
«Хотел познакомиться с вами», — сказал он.
«Я знаю, кто вы». Холодно оборвал его Эйнсли. «Но мне любопытно, почему вы здесь?»
Романист улыбнулся. «В моем новом романе описывается смертная казнь. Вот я и решила, что называется, увидеть воочию.
Комиссар Эрнст помогла мне попасть сюда».
В этот момент появился лейтенант Хембрик.
«Вам нет нужды дожидаться всех», — обратился он к Эйнсли. «Следуйте за мной. Я прослежу, чтобы вам вернули оружие и проводили к машине».
Коротко кивнув Дженсену, Эйнсли удалился.